Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу о богослужении в неделю всех русских святых с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. В рубрике «Из архива нашей радиопрограммы» беседу Александры Никифоровой с архимандритом Матфеем Мармылем. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 16. О терпении зла. Пришли братья к Авве Антонию и говорят ему: «Скажи нам слово, как спастись». Старец отвечает им: «Вы слышали Писание, всего и достаточно для вас». Они же сказали: «Мы и от тебя, Отче, хотим услышать». Старец сказал им: «Евангелие говорит: аще тя, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую». Они говорят ему: «Не можем сего сделать». Старец отвечает: «Если вы не можете обращать и другую, то, по крайней мере, сносите удар в одну». «И этого не можем», — говорят они ему. Старец отвечал им: «Если и этого не можете сделать, то не платите человеку тем, что получили». Братья сказали: «И сего не можем». Тогда старец говорит ученику своему: «Приготовь им немного кашицы, ибо они слабы. Если вы одно не можете, а другое не хотите, то что я вам сделаю? Нужно молиться». Рассказывали об Авве Геласии, имел он книгу на пергаменте, стоящую 18 монет, ибо заключала весь написанный Ветхий и Новый Завет. Книга лежала в церкви, чтобы читал ее желающий из братьев. Некоторый брат-странник, пришедший, посетил старца, и когда увидел книгу, захотел взять ее, и, укравши ее, ушел. Старец же не погнался за ним, хотя имел на него подозрение. Итак, он и, пришедший в город, искал, кому бы продать книгу. Нашедший желающего купить ее, назначил ей цену в 16 монет. Покупающий же говорит брату: «Дай мне сперва лучше рассмотреть ее, и тогда отдам эту цену». Брат отдал ему книгу. Тот же, взяв книгу, пришел к Авве Геласию рассмотреть ее. Он сказал ему о цене, какую назначил продавец. Старец говорит: «Купи эту книгу, ибо она хороша и достойна этой цены». Пришедший человек сказал продавцу о ней иначе, а не так, как сказал старец, говоря: «Вот я показывал ее Авве Геласию, и он сказал мне, что дорога и не стоит той цены, которую ты сказал». Он же, услышав, сказал ему: «Ничего тебе не сказал еще, старец». Тот отвечает ему: «Нет». Говорит ему: «Не хочу продавать ее». Мучимый совестью, он пришел к старцу, раскаиваясь и прося его взять книгу назад. Но старец не хотел брать книгу. Тогда брат говорит ему: «Если ты не возьмешь ее, то я не буду иметь покоя». Старец отвечает ему: «Если ты не успокаиваешься, то вот я беру ее». И брат, получив пользу от поступка старца, прибыл там до кончины своей. Однажды Авва Иоанн Колов сидел против церкви, братья окружили старца и спрашивали о своих помыслах. И некто из старцев, увидев это, побуждаемый завистью, говорит ему: «Сосуд твой, Иоанн, полон яда». Авва Иоанн отвечает ему: «Так, отец, и ты сказал это потому, что видишь одну наружность, а что бы сказал ты, если бы увидел внутренность?» Рассказывали об Авве Иоанне Фивейском, ученике Аввы Амоя, что он 12 лет служил старцу, когда тот был болен, и сидел с ним на рогоже, но старец не обращал на него внимания. И хотя Иоанн много трудился для него, но старец никогда не сказал ему: «Будь спасен». Когда же старец приблизился к смерти, и к нему собрались старцы, то взял за руку его и сказал ему: «Спасен буди, спасен буди», и поручил его старцам, говоря: «Это ангел, а не человек». Рассказывали об Авве и Сидоре, пресвитере Скитском: если кто имел брата спорливого и хотел прогнать его вон, то старец говорил: «Приведите его ко мне». Он принимал его в келью свою и через долготерпение спасал брата. Рассказывали об Авве Лонгине, что некто из учеников его обвиняем был, чтобы он изгнал его. Пришедшие к нему ученики Аввы Феодора сказали: «Авва, мы слышали о брате твоем дело, и если велишь, мы возьмем его от тебя и приведем тебе лучшего брата». Старец ответил им: «Я не гоню его, ибо он успокаивает меня». Когда же старец услышал причину, сказал: «Увы мне, мы приходим сюда сделаться ангелами, а сами делаемся нечистыми и бессловесными животными». Авва Макарий, находясь в Египте, застал человека, прибывшего со скотом и грабящего его келью. Макарий, как бы странник, ставший в воротах, навьючивал вместе скот и по долгом молчании отпустил его от себя, говоря: «Ничтоже в несохом в мир сей, Господь даде, яко Господеви изволися, така и бысть. Благословен Господь во всем». Однажды, когда было собрание в скиту, отцы, желая испытать Авву Моисея, уничижили его, говоря: «Как сей эфиоп входит в среду нас?» Моисей, услышав это, смолчал. Когда братья разошлись, отцы говорят ему: «Авва, неужели ты не смутился?» Он отвечает им: «Смятохся и не глаголах».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о второй неделе по Пятидесятнице.
Начиная от великого праздника Дня Святой Троицы, или лучше сказать от Пятидесятницы, все воскресные дни отсчитываются именно от этого праздника. И вот пришла очередь поговорить о втором воскресенье по Пятидесятнице.
Вторая неделя по Пятидесятнице имеет празднованием память всех русских святых, тех святых, которые посияли в земле русской.
По примеру установленного церковью праздника в честь всех святых в первое воскресенье после Пятидесятницы было установлено подобное празднование для русской церкви в это второе воскресенье после праздника. Как мы говорили в прошлый раз, все святые, чья память праздновалась в прошлое воскресенье, явились теми плодами, которые Святая Церковь принесла Господу Иисусу Христу. И вот русская церковь, которой мы принадлежим, тоже установила не так давно, в первой половине XX века, празднование в честь собора своих святых во второе воскресенье после Дня Святой Троицы. Русская церковь принесла Богу огромное множество святых. Столько святых ни одна другая поместная церковь Богу никогда не приносила. Русская церковь прославляла Бога с самого момента своего основания. Христианство было принесено на Русь в 988 году, и с тех пор русская церковь никогда не прекращала приносить Богу своих святых. Русские церковные люди прославляли Бога в самых различных ликах святости. Среди них было огромное множество преподобных. Преподобные отцы, те, которые уходили в монастыри или просто в леса, в безлюдные места, и там прославляли Бога своими подвигами. Много в русской церкви оказалось святителей, то есть святых епископов, которые учили народ и возглавляли свои церкви. И уже в последние времена, после революции 1917 года, русская церковь принесла Богу неисчислимое множество мучеников, тех людей, которым пришлось пострадать за свою веру. Такое множество мучеников, которое сравнимо по своему количеству с числом древних мучеников. Служба в честь всех русских святых составлена святым человеком. Ее составил один из новых мучеников и исповедников российских, святитель Афанасий Сахаров. Почти всю свою жизнь провел в ссылках и лагерях, таким образом свидетельствуя Богу свою твердую, горячую веру и свою принадлежность ко святой русской церкви. Святитель Афанасий был большим знатоком и любителем церковного богослужения и церковного устава, и всегда отличался горячей ревностью к церковной службе. И именно этот человек нашел удивительные, проникновенные и необыкновенно красивые слова, в которых он изобразил величие подвига русских святых.
Илья Александрович, давайте приведем несколько стихир, которые составил святитель Афанасий Сахаров.
Одна из стихир, которая поется на литии. «О дивное чудо! Источницы благочестия в России являются, и путеводители к небеси святие сродницы нам бывают. Веселися, Русь православная, сих отечество земное. Возопием вернее, таковые имущи в бедах заступники. Блаженнее и святие, Бога не престайте о нас молите, подающего вами земли нашей велию милость. О дивное чудо! Источницы благочестия в России являются. Мы называем наших святых источниками благочестия. Действительно, каждый святой является не просто угодником Божиим. Он вдохновляет очень многих других людей к благочестивой жизни. и путеводители к небеси, святые сродницы нам бывают. Святые называются путеводителями к небесам. Они — люди, которые уже прошли этим путем, достигли небесного царства, указывают путь нам. «Веселися, Русь православная, сих отечество земное». У святых главное отечество — это небеса, это Божие царство, которого они достигли благодаря своим подвигам. Но есть у них также и отечество земное, где они родились и жили. И это земное отечество — это российская земля. «Возопием вернее, таковые имущие в бедах заступники». Мы, чада церкви, будем радоваться, потому что мы имеем таких заступников в наших бедах. «Блаженнее и святие» — зовем мы к ним. «Бога не престайте, а нас молите, подающего вами, земли нашей, велию милость». Мы просим их, наших святых, чтобы они не переставали молиться о нас к Богу, который подает, благодаря их молитвам, нашей земле свою великую божественную милость. Стихиры русским святым, которые поются на стиховне. Это знаменитые песнопения, которые можно считать гимном русской святости, гимном всей русской церкви. «Земле русская». Земле русская, граде святый. Русская земля оказалась тем святым городом, который принес Богу свои духовные плоды. Украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прославе. Мы должны украшать наше Отечество, приумножать в нем всяческое добро и всякое духовное богатство, потому что в нем, в нашем земном Отечестве, в России, прославился великий божественный сон святых. Церковь русская, красуйся и ликуй. Мы призываем нашу церковь красоваться и ликовать, потому что ее чада предстоят престолу Божию во всякой славе и непрестанно радуются этому своему предстоянию. Соборе святых русских, полче божественный, собор русских святых, все святые вместе явились целой армией, которые подчиняются своему божественному командиру, самому Господу. Молитесь ко Господу о земном Отечестве вашем. Мы просим наших святых помолиться ко Господу о нашем земном Отечестве, о России и о всех почитающих их любовью. Новый дом Ефрафов. Домом Ефрафовым называется Церковь Христова. Это образ еще ветхозаветный, который всегда являлся символом христианской церкви. Святая Русь называется новым домом Ефрафовым, то есть новой церковью, уделе избранной, то есть тем краем, который был избран самим Богом. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Вот эти слова могут стать символом, знаменем всей христианской жизни на Руси. Русь святая, храни веру православную, потому что в этой вере твое утверждение, твоя жизнь. Самое главное для Святой Руси — сохранить православную веру, потому что только в этом случае у нашей страны может быть будущее.
Одна из особенностей этой службы в том, что на литии мы поминаем всех русских святых, которые просияли в нашей земле.
Праздничная лития, напомню вам, совершается во время всеночного бдения, то есть в субботу вечером, накануне самого праздника русских святых. На этой праздничной литии существует обычай во многих храмах поминать русских святых по именам. Чтобы помянуть всех русских святых, только перечислив их имена, потребуется огромное количество времени. Поэтому, чтобы только перечислить имена русских святых, необходимо очень сильно задержать службу. Поэтому упоминают русских святых не всех, а только некоторых из них, самых знаменитых и самых великих. И все равно это поминовение имен святых на литии занимает очень продолжительное время. Праздник русских святых особенно дорог нашему сердцу, потому что и мы с вами принадлежим Святой Русской Церкви, которая принесла Богу такие богатые и обильные плоды. В этот день за богослужением в храме чувствуется особенная соборная молитва. Мы особенно отчетливо чувствуем свое единство с нашими святыми соотечественниками, тех людей, которые разделили судьбу нашей Родины и достигли Небесного Отечества. Они являются нашими путеводителями к Небесному Царству.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Я поздравляю вас, дорогие радиослушатели, с праздником памяти русских святых. Воистину, этот день является престольным праздником для всей русской церкви. Всего вам доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Музыкальная душа Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ее бессменный регент на протяжении 30 лет, известный музыкантом и простым верующим во всем православном мире, преподаватель Московской духовной академии, воспитавший многих учеников. Теперь это иерей, протоиерей, архиерей, несущий служение на благо нашей церкви. Об отце Матфее ходят легенды, но главное в нем, и это касается самого сердца, преданность церкви и неравнодушие к людям. Предлагаем вашему вниманию первую беседу с архимандритом Матфеем Мурмылем, регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской духовной академии.
Отец Матфей, было очень трудное время, когда вы решили избрать путь веры, путь православия. Как вообще эта идея пришла вам в голову? Это было влияние мамы, бабушки, кого-то из близких ваших родных?
Ну, слово «идея», мне кажется, ко мне не подходит. Просто сердечное желание. Любил я церковь, церковь ходил, с детства пономарил. Так что тут говорить об идее, не знаю. Ну, хотелось, очень любил церковь.
Что это была первая ваша церковь в жизни?
Это домик, в котором начали в 45-м году на Казанскую служить. Он еще целенький, половина его сохранилась. Вот как раз это в 45-м году нашим прихожанам удалось добиться на разрешение власти, чтобы открыли у нас приход. И вот на Казанскую была первая служба. От этого домика теперь осталось только две комнаты. Я хорошо помню живущих в этом домике. От них остались еще мои ровесники. Так что домик тут цел. А где сейчас служба, позднее, с 47-го года, там уже, конечно, настоящий молитвенный дом, хорошо оборудован, с прекрасными частями церкви, первая, вторая, третья. Да, и так народ любит ходить в нашу церковь. Это станица Архонская, в 13 километрах от Владикавказа, западнее Владикавказа. Станица сама образовалась в 1838 году, населялась казаками, которых переселили из Белоруссии на Терек. И вот там с 38 года, позапрошлого столетия, люди живут и молятся. Я очень рад, что наша еще церковь есть от старенькой церкви, которая была построена в 90-х годах 19-го столетия. Кое-что осталось. Сейчас идет восстановление, реставрация. И она уже новая, почти готова. Там нам нужны какие-то определенные доработки. Я надеюсь, что она так и будет в качестве основной главной церкви. А там, где молитвенный дом 47-го года, там это будет как бы так вспомогательная церковь. Но люди очень любят ходить молиться. И особенно вот Великий пост, причастников много. Затем поминовений много дают на поминовение усопших, как это положено в православной церкви. Так что вот та идейная обстановка, в которой я начинал свою молодую жизнь.
А ваша семья, ваши родители были верующие люди?
Семья моя казачья. Дедушка по отцу взят 30-е годы на Балтирамол-канал и не вернулся. Мы у вас за него молимся, как исповедника, когда бывает неделя после крещения, когда поминаются все исповедники, мы всегда чтим своего дедушку Максима Константиновича. Он очень глубоко религиозным человеком. Он был членом двадцатки церкви нашей. А второй дедушка, мамин отец, Троценко Леонтий Егорович, был расстрелян 22 сентября 1937 году. Были так слабые намеки на его расстрел, но потом уже, когда дали возможность окунуться в документацию, моя тетя запрос дала ЧК, и там оттуда пришло сообщение, что такой-то, такой-то расстрелян такого-то числа. Все совпадает с 22 сентября 1937 года. Дедушка этот, его фамилия Троценко, Лев Григорьевич, он был Леонтий, но звали его Львом, из-за его голоса и был прекрасный бас. Он так прошел школу Шаляпина по постановке голоса, учился у Усатова в Тбилиси, так он очень такой был подвинутый и очень певучий дедушка. Многие его ровесники вспоминают, каким у него был голос и прочее. Но я, конечно, не застал его уже. Его расстреляли за несколько месяцев до моего рождения. А, конечно, мама моя и бабушки мои все сделали к тому, чтобы поддержать религиозность в нашей семье. Папа ушел на фронт, и три его брата, дяди. Никто не вернулись, четыре человека. И вот в семье у нас было много слез. Особенно слезы бабушки, матери, отца. И она всегда мне поручала записочки и поминальницы подавать в алтаре, поскольку я был рядом с батюшкой, так что удавалось так помолиться. И я так думаю, да если бы не церковные молитвы, не всякая бы мать могла перенести такое горе, потеряв всех мужчин в своей семье. Вот так самое я могу сказать на своих.
Просто людей как-то не доводило до отчаяния, наоборот, укрепляло их веру. Вот такие тяжелые-тяжелые испытания.
Но я поражаюсь, что я-то мальчишкой был. А вот если вспомнить, как бабушка и мама все воспринимали. И помню первые годы после войны. Я же еще и помню войну, и все эти времена тяжелые, да. Помню даже такое, что к нам часто смотришь, ночью стучат в окно с улицы. Бабушка выходит. Какова просьба этого стука и прочее? А говорят, бабушка, нам сказали, что вы здесь принимаете людей. Можно вас поночевать?
Пускали?
Так, конечно, пускала бабушка. И прежде всего накормит всех, чем могли, начиная с казачьего борща.
Так же, это особый какой-то?
Ну, конечно, но неповторимый.
Даже сейчас помните?
Умею готовить сам.
Да, а какой рецепт?
Любовь и умение. Только я единственное самое не люблю, когда много свеклы в борще. А когда там цвет должен сохраниться, вкус и все прочее, но меньше свеклы. А так все. Люблю картошку. Картошку целую, вареную в борще. Засветьте здесь, режут картошечку, такое самое, мельник, а там целое очень. Ну ладно, это так, больше есть больше.
Вы такие теплые слова сказали о маме, о бабушке, за их имена назовите, пожалуйста.
Бабушка моя отцова мать, Ирина Максимовна, умерла в 70-м году, в большом возрасте, 83 года. А мама умерла в 2000-м. Ну, удивительно, что бабушка очень-очень была глубоко верующая. И удивительно, что обе мои бабушки не знали алфавита, не знали букву. И всегда так молились за родителей, с благодарным чувством к ним относились. Но всегда моя бабушка Ирина Максимовна: я вот обижаюсь на своих папу, маму, почему они меня не научились грамоте? Я бы сейчас хоть какое-нибудь письмецо почитал или Святое Евангелие. Но изумительная была у бабушки память. Вот она придет из церкви, она расскажет, что батюшка читал, какое Евангелие, какой батюшка проповедь сказал. Все это настолько она передаст своими словами, так она думала. Думаю, вот, пожалуйста, просвещение простых верующих людей. Она грамоте не научена, но зато все равно глубоко верующий, осознанный акт веры.
Отец Матвей, сегодня ведь очень многие люди, даже высокообразованные, говорят, что они ничего не понимают в церкви. А вот получается, человек без образования все понимал.
Все, наверное, зависит от состояния сердца слушающего. Ведь что, ребенку много надо? Несколько слов и добрые отношения. Так и в церкви. С хорошим настроением батюшка сказал проповедь. Прочитал, все же человек, наполненный душой, приходит домой. Так что это в данном случае все зависит от желания человека. Тут я недавно слышал, что один полиглот знает до 15 языков. Ну и что? Что он знает до 15? А сердце, наверное, такое черствое, что там ни один язык не подточишь. Поэтому здесь у людей должно быть сердечное расположение.
А вот церковное воспитание, как получили его вы? Что это было за церковное воспитание?
Что было в семье, вот это мое и воспитание. Если подходит там праздник Рождества, это особая подготовка, Пасхи и там прочее. Все члены семьи живо готовиться к празднику. Так же, допустим, на Рождество Христа славить надо. Тропарь, кондак и несколько там колядки, да. Тем более, мамочка на клиросе была, и потом этот Христос рождается, или пасхальный канон, так он настолько очистим чувства и узрим, и предварившее утро пасхальное, все так живо пилось, или ангелов опияши. Все это как-то заранее готовилось и а дети тоже ждали этих праздников. И вот сейчас трудно, допустим, уделить время поста детям. С моей сестрой живет ее дочь, а у нее, значит, у сестры два сына, то есть мои внучные племянники. И вот один из них прямо так и говорит: бабушка, можно я не буду мясо и рыбу есть до Пасхи? Потом он, смотрю, его никто не посылал, не заставлял. Он стал подомарить в современном храме, и я боюсь за него, может, там батюшка немножко так в рубе форме скажет ему, что там можно оставить и выйти. Но я просто побоюсь этого. Но так он с удовольствием, и батюшка его назначил старшим подомарем. Очень приятно так. И это то воспитание там церковное, не церковное. Но в семье же. Идут праздники, вся семья готовится. Что ж, специальные курсы, что ли?
Подошла к концу первая беседа с архимандритом Матфеем Мармылем, регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением отца Матфея. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. К обеду поехали в Шалово за 10 верст. К Василию Леонычу Сдобнову. Встречали перед двором сам Мария Кондратьевна, 4 дочери и 3 сына, 2 работников, кучерок и кухарка. Рвались на цепях лохматые собаки, бегали перепуганные индюшки. осматривали новый кирпичный дом с двумя лавками в железных зеленых затворах и решетках, все службы, конюшни и птичник, заводских свиней и выпаиваемых телят. Показывал Сдобнов новую тройку, купленную от предводительши, и теперь продававшуюся за полцены за тысячку. Только всего-с, за тыщенку-с. Показывал телячий загон в 300 голов, говорил: «Не телятки-с, а денежки наши плачут, в Москву хочут-с». Показывал с балкона новый трактир на въезде, подмигивал, забирал в маленький кулачок маленькую бородку, вздыхал: «Чуточку пообстраиваемся». Показывая по очереди семерых детей, 4 дочерей год за годом от 5 лет 3 сыновей, правую руку при торговле, левую руку, все, деньги подтягивает, в юнкера думает, и 3-го, из коммерческого училища. Этого по ученой части направлю, очень по наукам хорош. Про дочерей говорил: «Плохой товарец по нынешним временам. Мало-мало, а по красной на каждую готовить надо. Ну, ничего, маленько пообстраиваемся». Показывал граммофон, сказал: «Обедом я вас затомлю, но при музыке незаметно хоть бы и 10 перемен было». И сделал Марье Кондратьевне через плечо большим пальцем: «Посуд-то, посуд-то, тревожьте». Обед был парадный. И прислуживал прыщавый молодец из трактира, швырявший тарелками с вывертом, высовывший язык, когда разносил блюда и наливал рюмки. — Кушайте-с, — упрашивала Марья Кондратьевна, — хоть у нас и не по-московскому, а все самое лучшее, все у Кошелки набрали. Были омары, от которых пахло селедкой, была ветчина с горошком. Повар у меня в трактире замечательный, у непременного члена служил. Кушайте. А муку сварим-с мы с вами, будьте покойны-с, ежели подойдет-с мы и в компанию. Ты что ж, Тетерев, с левой-то руки-то подаешь? Ели рыбу под белым соусом, гуся и баранину, телячьи язычки — одна неожиданность. Еще неожиданность-то! Пили вина с яркими ярлыками в золотой и серебряной оклейке с французскими буквами. Пили из-за покоя крёсенького, из-за здоровья многоуважаемых, и весь обед пел граммофон и рассказывали анекдоты. После обеда осматривали трактир-ресторан, только что освещенный. Номер 4-й будет. Теперь у меня 1 работает, слава тебе, Господи, на посаде, 2-й в городе, 3-й в Манькове, а это последышек-с. Чуточку пообстраиваемся. В трактире были даже 3 кабинета. Чиновники, когда выезжают, и по праздникам приходили играть Илюша и Гриша. Галдели мужики, где-то играли знакомые 3-рядки. Но Сдобнов приказал устранить на 1/4 часа, вел в кабинет и приказал откупорить шампанского. — Нет, дозвольте, там неизвестно, а мы, может, заварим еще какую кашу. Дозвольте помянуть крёсенького. Шампанское крепко шипело, сильно пахло лимонной коркой и горечью, и сейчас же у всех заболели от него головы. Потом пили чай в малиннике с ромом и коньяком, и когда выехали в ключевую, чтобы проститься с Ариной, падали сумерки. Автомобиль пробирался тихо по мягкой дороге в хлебах, пахло спелой соломой, полынью, дикой рябинкой и пылью. Еще журчали невидные еще жаворонки. Повстречали в хлебах телеги, катили с праздника Степанова, нагруженной кашей голов и сапогов, с пиликающей гармонью. Степан саваит, ржится, кланяться велит. Попов издалека загудел гулками с криками, накатил мягко, зашарахались лошади в хлеба и окатило бранью. И, не оборачиваясь, не глядя по сторонам, вел машину по извивающейся дороге. «Должно быть, мы первые здесь», — сказала Паша, и все оборачивалось, как телеги, и видел на светлом небе черные маленькие дуги. «Попривыкнут», — сказал Попов, пугая гудками темнеющую даль хлебов. Увидали над рощицей близко к закату золотенький ноготок молодого месяца. Ехали опушкой, и долго провожала автомобиль, смутно нырявшая какая-то ночная птица, вскрикивала тонко и зло. Мягко вкатили в ельник, душный и темный, зашуркали по колюшкам. Было совсем темно, но не хотелось зажигать фонари. Сейчас выход на ключевую. Уже пошла под гору дорога, уже пахнула с просвета росистой свежестью. На ключевой падала роса. — Дай огня, сейчас едем, — приказал Николай Данилович. Попов перевел рычажок, и два долгих белых снопа вырвались из невидимых глаз машины, перекинулись через улицу и положили два мутных пятна на темную стену избы напротив, захватив в свое поле нижние ветки ветлы, высокую крапиву, на ней серую дерюшку. Вошли в дом. Горела на столе лампочка, принесенная Софьюшкой из задней половины. Вышли Миша и Санечка, ждали. — Пока поживите здесь, — сказала Ольга Ивановна. — Слушайтесь бабушку. Санечка заплакала, а Миша смотрел в сторону и двигал ремнем. Вышла Арина. Она была уже в своем обычном сереньком ситцевом платье и в черной головке, старая-старая, истомленная тревожными днями. Не могла стоять, села. — Ну, тетенька, попрощаемся, — сказал Николай Данилович. Нагнулся и поцеловал старуху в холодный рот. Она припала к его плечу и тряслась. Паша выбежала из комнаты, остановилась на крылечке, где утром умывалась по-деревенски, прижала руку к груди и поглядела в небо. Звезды играли в падающей росе. И было Паше чего-то жаль. Росистого ли уголка, старенького ли рукомойника с носиками, остающуюся ли старуху-бабку, которую она совсем не знала. Потрескивала охладевшая на росе крыша, звенели кузнечики. Паша смотрела на звезды, сбивающиеся лучами, и мысленно в самой сокровенной глубине сказала им: «Дедуся, пожелай мне, чтобы я счастья на себе хотела, светлой жизни и счастья незнаемого». Она не сказала, а крепко подумала, смотря на звезды в росе, так крепко до слез подумала. «Паша!» — позвал голос Ольги Ивановны. Она провела по лицу, поморгала и вошла в комнату. Все сидели, слышали, как тарахтела машина. Прощались. Арина крестила всех. «Христос с тобой, деточка! Благослови вас, Господи! Сохрани! Ежели что понадобится, тетенька, прикажите написать. Уж такие-то вы все ласковые, такие-то хорошие!» Не могла говорить. И когда уходили, вспомнила, что не простился Захарыч, удержала. Пошла куда-то и привела Захарыча. Он был босой, в белой рубахе, распояской, должно быть, спал. Арина кричала ему: «Попрощайся с Николенькой-то, с родными-то, совсем уезжают!» А Захарыч стоял и кланялся, не разбирая при огне лиц, слыша только неясный шум. «Прощайте, дедушка!» Софьюшка повторяла: «Много довольны, покорно благодарим». Вышли и посажались. Сережа засветил фонарик на машинке, гукнул и покатил тропкой к лавам. Вышли на шум машины из соседских дворов. «Счастливого пути, Николай Данилович! Нас-то не забывайте!» Попов загудел на заслонивших дорогу, ответил глухо медвежий враг. Покатили. Видели оставшиеся, как побежали наперед, указывая дорогу два света. Дальше, все дальше. Видели, как врезались они в частый ельник на въезде, завернули, заюлили и замигали, переламываясь в деревьях, точно нащупывали, искали там. Гудело и тарахтело в елках. Потом чище стало доходить по росе. Потом стихло. Пошли спать. Арина обошла комнаты, помолилась каждой, затворила окна. оставил открытым только одно — к террасе. Тут у нее стояла чашка с водой. Еще в день кончины Данила Степановича выставила она ее, так всегда делали. Но ее все выплескивали, не зная, зачем здесь чашка, и пили из нее квас. А она наливала новую. Теперь не выплеснут. Потом принесла чистое полотенце и вывесила за окно к террасе. Так всегда делали. Вывесила, покрестилась и пошла к себе в боковую комнатку. Стихло в доме. Миша и Санечка спали на кухне у Софьюшки. Боялись одни. В своей комнатке, жаркой от кухни, Арина долго молилась темному образу. Молилась о живых и умерших, обо всех, и тихо уснула. Тихо было на ключевой. Слышно было, как играли струйки по камушкам. Сочились ключики из-под крутых берегов, текли и текли. Так и будут все течь, течь, сливаться с иными струйками, переливаться в иные речки, в большие реки, и долгие еще пути идти, чтобы влиться в огромное неведомое море. Так все и будут бежать день и ночь, слышно и больше ночью, когда все спит, когда слышно, как растет трава, как падает роса, как дышит земля. Если слушать в тихой ночной деревне, многое можно услыхать. На ранней зорьке прошла по росе Софьюшка, оставляя широкую темную полосу на траве, тихо вошла в сенцы и замкнулась. На полной заре вышел с дальнего края от речки, от Анисьей избы, хандра-мандра. Вышел, ковыляя на середину деревни, подошел к новому дому, посмотрел на черные запотевшие окна, на белое полотенце, резкое на заре, снял шапку, покрестился на небо, вынул из пазухи жалейку, расправил усы и стал играть. Играл хорошо и долго. Вышла Софьюшка, выпустила корову. Уже вышли коровы со всех дворов, отошли на тот край, а он все играл. Призывали его мычанием. Тогда выкинул он бойкой крутой дугой через плечо долгий кнут, перенял, и рассыпалось утренним крепким треском. И пошел догонять коров. А за ним побежала змейка, оставляя поросистой траве темный вертлявый след.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.